будем. Юлия Тимошенко больше не оспаривает победу Виктора Януковича.
Возвращается назад по ходатайству Юлии Владимировны ей этот иск. И в дальнейшем это решение уже пересмотрено быть не может. И на этом ставится точка в состязаниях за изменение результата выборов президента Украины.
Приговор майора убийцы на фоне реформы МВД.
Смена Петрова на Сидорова ничего не даст. Тем более, что святого Сидорова мы нигде не найдем. Нужна концепция реформы. Нужно уходить от палочной системы.
Ванкуверское военно-патриотическое состязание российских спортсменов.
Если они проигрывают, то проигрывает вместе с ними не только Россия, но проигрывает вся система, государство, проигрывает Путин с Медведевым. В общем, все летит в тар-тарары.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Ерофеева и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем выпуск с неожиданного поворота в политической борьбе на Украине. Сегодня стало известно о том, что премьер-министр страны Юлия Тимошенко отозвала иск Центризбиркома в Высшем административном суде, где она пыталась обжаловать результаты выборов. Хроника событий этой недели в репортаже Владимира Ивахненко.
Верховная Рада назначила на 25 февраля инаугурацию новоизбранного президента Виктора Януковича. Согласно подготовленному сценарию, до принятия присяги на торжественном заседании парламента лидер партии регионов собирается посетить Киево-Печерскую лавру. Там его благословит митрополит Киевский Владимир в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На инаугурацию, как утверждает пресса, хотел бы приехать и российский президент Дмитрий Медведев. Однако окончательное решение еще не принято. В начале этой недели в Кремле опасались, что сторона, проигравшая выборы, может сорвать церемонию. Назначение даты инаугурации до судебного обжалования результатов голосования в блоке Юлии Тимошенко расценили как попытку узурпации власти. 16 февраля премьер-министр лично подала иск в Высший административный суд Украины с требованием к Центризбиркому отменить итоги выборов. На следующий день суд приостановил на время процесса решение Центризбиркома о признании Януковича победителем выборов, но не запретил приведение его к присяге, говорит соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.
То, что сейчас лихорадочно пытаются провести инаугурацию, это говорит о том, что они боятся ответственности, в первую очередь, за фальсификацию. Они понимают шаткость своей позиции, потому что это на самом деле захват власти, а не выборы, то, что происходило во втором туре. И поэтому любой ценой они пытаются придать необратимость этому процессу. Надо понимать, что можно захватить власть, можно ее удержать какой-то период времени, но усидеть на этой горячей сковородке все равно долго не удастся.
В пятницу Юлия Тимошенко выступила на первом заседании суда, который по требованию представителя Януковича запретил телетрансляцию процесса. Премьер, уступившая лидеру регионалов примерно 900 тысяч голосов, потребовала аннулировать результаты выборов по незаконным дополнительным спискам и за пределами избирательных участков. Вот как в этот день комментировали судебное заседание уходящий президент Виктор Ющенко и один из лидеров регионалов Николай Азаров.
Конечно, сегодняшний процесс затеян только с одной целью – отсрочки, оттяжки, чтобы замести следы довольно неблагоприятных, неблаговидных действий, оттянуть время расчета по счетам, оно закончится. И, безусловно, 25 февраля состоится вступление в должность нового президента Украины, а затем формирование нового правительства.
Вся машина возняка сегодня направлена на одно. Психологично.
Вся мышиная возня, которая сегодня есть, направлена на одно – довести психологически Януковича до такого состояния, чтобы он согласился оставить Тимошенко премьер-министром, а Тимошенко в ответ признала бы Януковича президентом.
Президентом.
В ходе процесса утром в субботу премьер, обвинив судей в том, что они формально относятся к предоставленным доказательствам, сделала неожиданное заявление.
Враховуючи, что суд по сути відмовляється цю істину встановлювати.
Учитывая, что суд по сути отказывается устанавливать истину, я отзываю свой иск и призываю прекратить это действо, которое совсем не напоминает правосудие.
Яке не нагадує зовсім правосуддя.
Более 5 часов судьи провели в совещательной комнате и затем сообщили, сообщили, что удовлетворили требования Тимошенко, назвав ее мотивы отзыва иска необоснованными, а обнародованные ею факты недоказанными. Задолго до этого момента премьер и ее соратники покинули здание Высшего административного суда. Прозвучавшее решение здесь пояснил представитель Януковича, вице-спикер парламента Александр Лавринович.
Суд вынес решение о том, что с сегодняшнего дня прекращается рассмотрение этого иска, возвращается назад по ходатайству Юлии Владимировны ей этот иск. И в дальнейшем это решение уже пересмотрено быть не может. И на этом ставится точка в состязаниях за изменение результата выборов президента Украины.
А по мнению депутата Верховной Рады от блока Тимошенко Владимира Яворивского, изначально было понятно, что рассмотрение этого дела в таком суде не будет объективным.
При таком суде, как сегодня, который сложился, где абсолютно большинство людей, которые симпатизируют, скажем так, то работают в зоне партии регионов. Наше задание было, чтобы люди просто услышали о том, что эти выборы, ну, не были такими чистыми, как это представлено мировому сообществу.
Юлия Тимошенко намерена объявить о переходе в оппозицию после формирования Верховной Рады новой парламентской коалиции. Для того, чтобы получить всю власть в стране, партия регионов уже вторую неделю, шантажируя депутатов роспуском Верховной Рады, пытается создать новое парламентское большинство, одновременно добиваясь роспуска нынешнего. О возможных вариантах коалиции говорит депутат от Народной самообороны Олесь Даний.
Возможно, все три варианта коалиции. Существующая коалиция «Наша Украина», «Народная самооборона», «Блок Петрина» и «Блок Юлии Тимошенко». Коалиция между партией регионов «Анунс» и «Блоком Литвина», о которой сейчас так много говорят, и коалицией между партией регионов и «Блоком Юлии Тимошенко». Напомню, что всего несколько месяцев назад эти две политические силы пытались вместе внести очень существенные изменения в Конституцию, в результате которых фактически вообще ликвидировались системы выборов. Поэтому нельзя откидывать и возможность переговоров между БЮТ и партией регионов.
Еще накануне второго тура президентских выборов Янукович, как утверждают оппоненты лидера региона, договорился о создании коалиции с участием его партии, блока Литвина и нашей Украины, Народной самообороны. Однако последнее заявление Януковича о русском языке как втором государственном, о консорциуме с Россией по управлению украинской газотранспортной системой, о возможности базирования Черноморского флота в Крыму после 2017 года и о вероятном вхождении Украины в таможенный союз вместе с Россией, Казахстаном и Белоруссией насторожили оранжевых депутатов. Теперь они требуют от новоизбранного президента не только опровержения этих заявлений, но и твердых гарантий его отказа от таких планов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Самым обсуждаемым российским сюжетом недели стала реформа Министерства внутренних дел. Дмитрий Медведев в четверг объявил о резком сокращении подразделений центрального аппарата МВД с 20 до 10 тысяч человек, об отставке ряда генералов и сужении функций МВД. В частности, ведомство больше не будет заниматься выдворением из страны иностранных граждан, проводить техосмотр транспортных средств и заведовать вытрезвителями. Рашид Нургалиев остался на своем посту, но отправлены в отставку два заместителя министра. Направление верное, но действовать следует радикальнее, считает правозащитник Лев Пономарев.
Сделаны шаги в правильном направлении, но очень мало. И я боюсь, что если таким образом понемножку рубить хвост бульдогу, то можно хвост, как бы он будет отрастать. И поэтому никакой реформы происходить не может. Поэтому, конечно, сокращение аппарата в два раза – это очень сильный ход. Но при этом сокращение милиции нужно, необходимо делать как можно более срочное. Если будет сохранен бюджет, то зарплата тоже может быть увеличена 2-3 раза. Но увеличивать зарплату тем милиционерам, которые сейчас работают, вот этого делать нельзя, я в этом уверен. То есть нельзя давать деньги тем милиционерам, которые сейчас находятся в штате милиции. Они просто опасны. Получив деньги, они станут еще более опасны.
Бывший начальник ГУВД Москвы Аркадий Мурашов сомневается в том, что сокращение аппарата будет осуществлено на практике.
Хорошо, что вдвое совершенно сокращается непомерно раздутый аппарат, хотя его можно было и в 3, и в 4 раза, мне кажется, сократить. Вот сейчас была озвучена цифра 20 тысяч человек. Если мне не изменяет память, то в 91 году Министерство Российской Федерации внутренних дел было 2500 человек. То есть за эти 20 лет в 10 раз почти он разросся. И тогда-то он, в общем-то, больше мешал, чем помогал. Ну а сейчас я себе представляю. Тем не менее, мне кажется, что все-таки это не реформа. Даже указ Медведева звучит же не о реформировании, он звучит о некоторых мерах по совершенствованию. И то, что предлагается, ну вот сокращение центрального аппарата – это самая радикальная мера. А все остальное, мне кажется, что пока такая косметика. Да, потом, вообще говоря, одно дело провозгласить сократить два раза, другое – реально добиться этого сокращения. Мы знаем, что далеко не всегда то, что провозглашается, исполняется. Поэтому надо посмотреть. Я совершенно не исключаю той возможности, что либо это сокращение будет оттянуто где-нибудь до 2015 года, либо вместо возникнут какие-то еще структуры под МВД, в которых сохранят свои кабинеты и кресла нынешние генералы и офицеры. Поэтому посмотрим. В принципе, стремление Медведева хоть что-то сделать для реформы МВД можно только приветствовать.
А член Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков говорит о том, что следовало снять и других региональных руководителей МВД.
Там есть залетчики, типа там тувинского министра, да, у которого там мало того, что ребенка застрелили, подростка, так еще и полтора года условно дали, о том, что они без участия, защиты чести мундира. Возмутительное решение, которое там, я не знаю, почему еще судьи там на месте. И судьи надо понимать, и очень жестко. Таких судей, которые вообще компрометируют всю идею правосудия, то есть мы иначе мы на самосуд перейдем с таким судом. С другой стороны, мне непонятно, почему в этом списке, например, нет пермского начальника. Я лично видел, какое возмущение было у министра внутренних дел, когда он узнал от одного из депутатов о том, что человек улетел в отпуск из аэропорта, в котором в этот момент горел упавший лайнер, и были погибшие люди.
Бывший следователь по особо важным делам Павел Зайцев уверен, что принципиальных перемен после кадровой чистки ждать не следует.
Это, скорее всего, показательный процесс. Были выбраны самоостающие регионы или же регионы, в которых произошли какие-то чрезвычайные происшествия, которые стали доступны общественности. Вот, собственно, и все. Фактических изменений никаких не произойдет.
У реформы нет стройной концепции, считает руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Сам факт того, что этот процесс запущен, а вот все происходящее в последние полтора-два месяца свидетельствует о том, что процесс реформирования или там совершенствования органов внутренних дел запущен, это положительный момент. И мы его оцениваем исключительно как положительный. Это говорит о том, что власть признала проблему и, более того, готова разрабатывать и внедрять ряд мер для того, чтобы с этой проблемой что-то делать, как-то ее минимизировать. А если же говорить о том, какие меры предпринимаются в последние полтора месяца, уже почти два, да, с момента подписания президентского указа, то тут отношение у нас скорее противоречивое, неоднозначное пока. Складывалось ощущение, особенно в январе, что нет стройной концепции реформы, и, наверное, эти опасения на сегодняшний день вот у меня лично пока не пропали.
Были выступления президента и детали, насторожившие специалистов. Руководителю профсоюза работников милиции Михаилу Пашкину странным показался тезис о том, что милиционер, не выполнивший приказ, считается преступником.
Получается так, что если сотрудник не исполняет какой-то правомерный приказ начальника, его могут посадить. А в связи с чем такая ситуация возникла? Я вот, например, бывший сотрудник милиции, но я никогда никто не приказывал. Приказывать можно, ну, в ОМОНе, например, да. Но ОМОНу приказывают разгонять толпу, например. А какой приказ может получить оперативный сотрудник, правомерный причем, не исполнив который, его посадят в тюрьму? Да нет таких приказов, фактически. Мне кажется, что вот эта фраза вырвалась у президента с учетом калининградских событий, и самарских, и владивостокских. То есть, если милицию хотят превратить в организированное подразделение типа армии по разгону демонстраций, это одно. В милиции тогда никого не останется, фактически. Что хочет власть? Она, видимо, хочет одного, чтобы милиция ей подчинялась беспрекословно. А народ хочет, чтобы милиция подчинялась закону. А вот закону-то милиция, к сожалению, у нас и не подчиняется.
На следующий день после объявления о реформе МВД Мосгорсуд вынес приговор пожизненное заключение бывшему майору милиции Денису Евсюкову, расстрелявшему людей в супермаркете «Остров», говорит гособвинитель Амалия Устаева.
Евсюков совершил особо тяжкие преступления против личности, массовый беспричинный расстрел людей, будучи начальником ОВД по району Царицына города Москвы, то есть будучи должностным человеком, которым государство наделило полномочиями по охране, защите граждан от преступных посягательств. Конечно же, Евсюкову не вменялось, и он не признан виновным в совершении должностных преступлений, но тем не менее от этого факта не уйти.
Игорь Трунов, адвокат потерпевших по делу Евсюкова, призывает создавать условия для качественной службы по охране правопорядка.
В XIV веке еще Макиавелли сказал, что человек бывает хорошим только вынужденно. То есть нужно создавать условия для того, чтобы человек себя вел хорошо, правильно и выполнял те функции, ради которых ему общество платит. Поэтому реформа – это прежде всего создание условий для качественной службы по охране правопорядка, а не кадровые перестановки. Смена Петрова на Сидорова ничего не даст, тем более, что святого Сидорова мы нигде не найдем. Поэтому, конечно, кадровая чехарда – это всегда минус. Нужна концепция реформы. Концепция – это значит стратегические изменения. В частности, нужно уходить от палочной системы. Вообще нужно уходить от этих статистических показателей. Кому они нужны? Они толкают сегодняшнюю милицию на подтасовку, на фальсификацию, на правонарушение.
И еще один приговор, который, пожалуй, даст серьезные аргументы тем, кто считает, что систему МВД реформировать невозможно. Преображенский суд Москвы приговорил студента Всеволода Остапова к году условно за сопротивление милиции при задержании. За ходом этого дела, вызвавшего широкий резонанс, следили журналисты и правозащитники. 4 апреля 2008 года у станции метро «Сокольники» два милиционера подошли к 18-летнему Всеволоду Остапову и попытались его задержать за то, что он пил пиво. Молодой человек попытался убедить милиционера в том, что общественный порядок не нарушал. За Остапова вступились друзья, и тогда милиционеры вызвали подкрепление. Молодых людей заковали в наручники, привезли в ОВД и избили. Потерпевшие подали иск против милиционеров, но в сентябре прошлого года это уголовное дело было закрыто. О реакции на приговор рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
В интервью «Радио Свобода» Всеволод Остапов заявил, что своей вины по-прежнему не признает.
Я ни в коей мере не удовлетворен этим решением. Я считаю, что это решение – это просто факт беспредела, какого-то произвола со стороны суда, что я не могу назвать такой суд судом, потому что меня признали виновным в преступлении, которого я не совершал.
Адвокат Всеволода Остапова Евгений Черноусов уже заявил, что в установленный законом срок приговор будет обжалован.
Мы считаем приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. Суд просто проигнорировал доказательства свидетелей защиты, а их там где-то 20 человек. А эти свидетели, они подробно рассказали, что ничего не происходило, просто сами сотрудники милиции инициировали вот этот конфликт.
По мнению специалистов, в данном случае низкий уровень следствия налицо. Адвокат, руководитель общественного центра «Антипроизвол» Сергей Замошкин говорит, что приговор и статья, по которой обвинялся Остапов, дают основания говорить о невиновности осужденного.
Назначение такого маленького наказания условного по статье, по которой предусмотрено лишение свободы до 5 лет, и само преступление, очевидно, является общественно опасным. Но представляете, применение насилия в отношении представителей власти. Само все даже название статьи, казалось бы, требует сурового наказания. Так вот, применение столь незначительного наказания по этой статье – бесспорное доказательство отсутствия вины того самого человека, которого так мягко наказали. Это вообще распространенная в нашей судебной практике традиция, когда за любой, не только за это преступление, человек привлекается без достаточных оснований, ни следствие, ни суд не находит каких-либо доказательств вины, но признаться в этом у них нет сил. Поэтому дело все-таки доводится до суда, и суд назначает такое символическое наказание. Очевидно, что и оно неправедное, и оно должно быть обжалованное, и очевидно, что адвокаты осужденного будут принимать такое решение. Но мы должны понимать, что сама по себе система нашего правосудия позволяет прикрывать огрехи следствия именно таким путем.
Евгений Черноусов говорит, что дело Всеволода Остапова создает опасный прецедент, особенно в контексте последних преступлений, связанных с сотрудниками милиции. И это вызывает опасения.
Это создан опасный прецедент судебный, когда даже при наличии свидетелей такого большого количества суд становится на сторону двух постовых милиционеров, которые заинтересованы, чтобы, так сказать, их самих не привлекали к ответственности. Тогда что выходит? Вот что делать жителям России? Вот как походить на улицу, если там никого вообще свидетелей у тебя нет, у тебя требования с какими-то незаконными милиционер подходит. Это развяжет руки сотрудникам милиции.
Правоохранительные органы уже давно взяли на вооружение тактику «лучшая защита – это нападение». Но бороться с системой всеми законными методами не только можно, но и нужно, считает адвокат, руководитель общественного центра «Антипроизвол» Сергей Замошкин.
Как показывает наша реальная действительность, система прикрывает своих. Вместо того, чтобы изгонять из себя худших, она их покрывает. Поэтому, конечно же, можно и нужно использовать все правовые методы воздействия на негодяев, в том числе и пытаться возбудить против них уголовное дело. Но вся история всех последних случаев, которые всем хорошо известны, тоже характерна. Сначала эти случаи пытались покрыть, прикрыть, и только потом, когда общественность узнала о них, только потом были приняты какие-то реальные меры против этих преступников в погонах. Поэтому, конечно же, это очень сложная и малореалистичная процедура, попытка возбуждения уголовного дела против сотрудников милиции. Но все равно пытаться это делать можно и нужно.
В конце января 2010 года председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин отменил постановление об отказе от возбуждения уголовного дела о зверском избиении сотрудниками ОВД «Сокольники» 8 молодых людей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще одна новость, дающая пищу для размышлений. В Новороссийске арестован на 7 суток правозащитник Вадим Коростылев. Он был задержан во время распространения листовок с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку майора милиции Дымовского. Сам Дымовский, автор нашумевшего обращения к премьер-министру Путину о проблемах в МВД, находится под арестом по обвинению в мошенничестве. Как объяснить разложение органов милиции? Простой ответ на этот вопрос дал в эфире Радио Свобода бывший следователь по особо важным делам Павел Зайцев.
Я думаю, что основные причины – это наше общество. Какое общество, такая и милиция. За 20 лет разложилось само общество. Белую кость в милицию не берут. Милиция – это зеркальное отражение общества. Вот, собственно, и все причины. Нужно начинать с самих себя, с самого общества.
А бывший следователь Тельман Гдлян считает, что общество и милиция разобщены и говорит о возможных политических последствиях этого разобщения.
Милиция – это рядом, начиная с участкового и кончая до верху. И если эти органы дают сбой, а тем более, что люди боятся туда обращаться, что или они сольют какую-нибудь важную для человека информацию его же противникам, и что с ним сделают что-нибудь плохое, то тогда, вы же понимаете, человек замыкается в себе, накапливается вот это недоверие, недоверие переходит в злость, если хотите, даже в злобу, и потом наступает отторжение общества от структуры власти. И тогда уже не только в милиции как таковой, но и всей власти. Вот как это было в советское время. Накапливалось, накапливалось, накапливалось. И потом, когда наступил час Х, надо было защищать советскую власть и коммунистическую партию, то 20 миллионов коммунистов никто не вышел защищать. То же самое здесь может быть, вы же понимаете, это же постепенно накапливается.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода сразу после краткой сводки новостей обозрения «Телерейтинг».
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Партия «Яблоко» официально объединилась с общественной организацией «Старшее поколение». В «Яблоке» таким образом появляется еще одна седьмая фракция, которая будет защищать интересы пенсионеров. Высший административный суд Украины прекратил рассмотрение иска премьер-министра Юлии Тимошенко, оспаривавшей итоги второго тура выборов президента, в котором победил лидер партии регионов Виктор Янукович. Инаугурация нового президента состоится 25 февраля. В Новороссийске арестован на 7 суток правозащитник Вадим Коростылев, представляющий интересы майора милиции Алексея Дымовского. Коростылев был задержан в пятницу во время распространения листовок с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского 21 февраля. В США на 86-м году жизни скончался видный американский политик Александр Хейк. Он был госсекретарем США в администрации президента Рональда Рейгана, а до этого высшим советником президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда. В марокканском городе Мекнес до 40 возросло число погибших в одной из городских мечетей, где в пятницу рухнул минарет. Ранены более 75 человек. Поиски людей под завалами продолжаются. Франция считает, что Сирия может внести свой вклад в мирный процесс на Ближнем Востоке, включая урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил находящийся с визитом в Дамаске французский премьер-министр Франсуа Фийон. В Ираке крупнейший блок суннитских партий объявил об отказе от участия в парламентских выборах.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. На очереди рубрика «Телерейтинг». Слава, сегодня 10 лет со дня смерти Анатолия Собчака, и в пятницу вечером телеканал «Россия» показал фильм 10 лет спустя. Внимание к этому фильму было привлечено заранее, когда журнал «Огонек» опубликовал отрывки из интервью, которые для этого фильма Дмитрий Медведев дал Ксении Собчак. А мы послушаем фрагмент интервью, который режиссер этого фильма Александр Габнис дал нашему корреспонденту Анастасии Кириленко.
Я 10 лет назад написал сценарий первого фильма о Собчаке, который был показан 10 лет назад по Первому каналу. Я оказался последним человеком, которому он давал интервью за 4 дня до смерти. Это было архивное интервью, главное, на чем основывался фильм, потому что получается как бы голос из прошлого.
Ну как Ксения Собчак, как она вам показалась, когда она брала интервью, как журналист?
Она подготовлена была, но дело в том, что вопросы для Путина и Медведева я писал.
Вам нужно было их согласовывать? Возможно, что-то было задавать нельзя?
Я ничего не согласовывал, я просто написал, что я хотел услышать от двух руководителей нашей страны.
И все вопросы удалось задать?
Ну, практически все.
Это был такой доклад Марины Салье, в котором упоминался Путин, во время, когда мэром был Собчак. Вот этот документ как-то приводится?
Нет, нет.
А почему?
Ну, нельзя объять необъятное. Фильм и так планировался где-то 44 минуты, он вырос до размеров 60 минут. То есть он идет целый час.
А есть ли в фильме интервью с оппонентами, ну, может быть, с этими людьми, которые инспирировали эти листовки, из вертолета разбрасывали и обвиняя его в уголовных делах?
Нет, к сожалению, в этом фильме этого нет. Я хотел, чтобы фильм получился не таким, каким он был 10 лет назад. И 10 лет назад была некая, даже не некая, была такая ярко выраженная горечь от столь ранней и трагичном уходе Собчака из этой жизни. И там назывались фамилии, имена тех, кто был причиной его травли, кто организовывал эту травлю. Собчак всегда говорил человеку в лицо все, что он о нем думает. Многим это не нравилось.
Какова основная идея фильма?
Вывод, да, вывод делает президент. Он говорит о том, что это блестящий политик Советского Союза и России 20 века. И он говорит о том, что чему учил Собчак, сейчас они пытаются претворить в жизнь. Его соратники, его ученики. Он учил был честным в политике, он учил ничего не бояться.
Это был Александр Габнис, автор фильма об Анатолии Собчаке. Но вот фильм вышел в эфир. Слава, ваши впечатления?
Я бы сказала так. Впечатление у меня довольно, ну, как бы амбивалентное. С одной стороны, замечательно, что такой фильм вышел. И действительно, народилось поколение людей, то есть те, которым сейчас 20 лет, они не имеют представления о том, кто такой Собчак. Так что некий просветительский пафос в этом фильме есть, о чем говорит Габнис в самом начале его. Но дальше фильм распадается на две части. Мы слышим большие комплименты в адрес Собчака, в том числе из уст наших президентов. Наконец-то у нас появился эталон, так сказать, единицы качества политика, потому что таких восторженных слов я ни от Путина, ни от Медведева никогда не слышала, что естественно. Это действительно их учитель, а они его лучшие ученики. Значит, все, что касается позитива и той роли, которую сыграл для зарождающейся демократии Собчак, все это есть. Есть также мысли о какой-то невероятной, нечеловеческой любви ленинградцев тогда еще к своему мэру. А вот дальше фильм как-то начинает петлять, потому что второй части в нем фактически нет. А что случилось? Почему эта любовь, которая вывела его вообще на первые позиции в нашей политике, почему эта любовь так быстро улетучилась? Поэтому в качестве такого пособия для тех, кто не знает, кто такой Собчак, он так и ничего и не узнает. Это, понимаете, не о психологии власти, не о психологии толпы, не о психологии любви, толпы к власти, здесь ничего в фильме нет. И он производит очень странное впечатление. Он обрывается буквально как-то на полуслове. Такое ощущение, что была какая-то большая внутренняя цензура, либо наличие дочки Ксении и жены Людмилы Нарусовой как-то вот так вот подкорректировало фильм. То есть этот фильм с позиции семьи, наверное, замечательный. С позиции зрителя вызывает массу вопросов. Потому что что случилось и что привело к достаточно ранней смерти, остается непонятным. Более того, мне кажется, еще и не очень понятна интрига, которая развернулась по поводу вот этих интервью. Вы правильно сказали, что интервью было опубликовано в журнале «Огонек», оно очень активно в интернете обсуждалось, но в самом фильме нет никакого намека на интервью, там несколько есть синхронов Ксении Собчак, несколько синхронов Нарусовой, в титрах не указано, что интервью брали именно они. И вот это вот тоже какое-то такое вот ощущение какой-то недосказанности, оно мне не покидает со вчерашнего дня. И я не очень понимаю, зачем все это нужно было, но то, что сейчас у нас появятся там памятники по всей стране Собчаку, и то, что вот сейчас он будет главным перестроечным человеком, потому что в фильме было сказано, что у него рейтинг был побольше, чем у Бориса Николаевича Ельцина, я думаю, что сейчас нам предстоят какие-то перемены в нашем общественном сознании. И что очень интересно, самое интересное, конечно, это интервью наших первых лиц. Интервью такое не протокольное, более человеческое. И когда Путин говорит, что он учился у Собчака в том числе, и имея в виду его реакцию, например, он приводит такую вот сценку, когда в 91-м после путча приехал Собчак из Москвы, он долго сидел, ну, в каком-то какой-то задумчивости, потом сказал какое-то, видимо, крепкое словцо и молвил: «Боже мой, что же они сделали со страной?» Имеется в виду развал Союза, и Путин делает свои выводы. Именно у него учился, как одновременно можно быть демократом и государственником. И таких нюансов в фильме очень много, и каких-то, если не проговорок, то сознательных каких-то оценок, что делает его невероятно интересным событием.
Я скажу только, что мы примерно через 20 минут во второй части нашей программы безо всякой цензуры поговорим о том, как сегодня вспоминают Анатолия Собчака другие его знакомые, а также поговорим о загадке его смерти. А сейчас о другом важном сюжете этой недели, об Олимпиаде в Ванкувере. Спортивные состязания многие чиновники и депутаты воспринимают как некое задание партии и правительства по борьбе за престиж страны, и поэтому после неудач российских спортсменов сразу зазвучали призывы снять с должностей руководителей, ответственных за провал, стали говорить, что судьи в Ванкувере судят неправильно и так далее. Слава, как это все выглядит на телеэкране?
Ну, на телеэкране это выглядит примерно так, как вы сказали. Здесь, мне кажется, уместно вспомнить, что вообще новейшая спортивная мифология, я имею в виду вот нулевые, она вообще состоит, как вот мне кажется, из двух мощных потоков. Это возбужденный патриотизм и агрессивное неверие в судейские силы. Вот каким-то образом эти потоки всегда сливаются. В начале Олимпиады был такой ступор, никто не понимал, видя вот наши гигантские провалы, как нужно комментировать. А теперь все стало на свои места. Сейчас появился Плющенко, сейчас тот же Владимир Владимирович Путин сообщил, что серебро Плющенко нам гораздо важнее и гораздо желаннее, чем его золото. И вот сейчас, вот я думаю, сейчас как раз обсуждение войдет в нормальную колею. То есть у нас нет спортивной аналитики, какой-то спокойный. Абсолютно комментаторы не готовы к тому, что, понимаете, прокомментировать там слова какой-то одной девушки-спортсменки, которая говорит, ну вот вы знаете, там очень скользкий лед или очень снежный снег. Вот на таком вот уровне. Мне кажется, есть проблема с комментированием, есть проблема с нормальной работой. Кропотливой, ежедневной, она есть всегда. Она есть в телевизоре по отношению ко всем отраслям и сферам нашей жизни. И, разумеется, спорт отнюдь не исключение.
Спасибо, я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг», а мы продолжим тему. Олимпийскую хронику недели подготовил спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Первая неделя Олимпиады стартовала с трагедией и завершается крупным скандалом. В начале гибель грузинского саночника Надара Кумариташвили заставила весь спортивный мир склонить голову. голову в минуте молчания во время церемонии открытия игр, а организаторов состязаний выслушать претензии по части подготовки и безопасности олимпийской трассы. Откровенный демарш не выигравшего золотую медаль российского фигуриста Евгения Плющенко в конце недели, в которой уже раз спровоцировал идущие с 60-х годов прошлого века споры о том, чем же в большей степени является фигурное катание – спортом или искусством. А между этими событиями было неудачное пока выступление сборной России и всплеск недовольства в стране спортивными чиновниками, вплоть до демарша фракции ЛДПР в Госдуме, потребовавшей увольнения президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева и министра спорта Виталия Мутко. Но все это чисто российская специфика. Хочется в первую очередь отметить отличное выступление фаворитов сборных США, Германии и Норвегии. На старте Олимпиады они лишились вроде бы верных медалей, однако постепенно наверстали упущенное. Своими впечатлениями о первой неделе Олимпиады я попросил поделиться участника Олимпийских конгрессов, историка Юрия Теппера.
О впечатлениях говорить трудно. Я привык обсуждать что-то с какой-то позиции. Либо болельщика, либо спортивного деятеля, либо историка. Ну, вот, наверное, где-то буду базироваться на последнем. В этом отношении, с точки зрения историка, то, что произошло на первой неделе, глубокому анализу, в принципе, не подлежит. Это разгон Олимпийских игр. Кстати, на летних Олимпийских играх давным-давно программа была такова, что советские спортсмены получали возможность сделать рывок только в конце. А до этого были все эти крики, разочарования и так далее. Поэтому все впереди. Но есть неожиданный провал биатлонистов, долгожданные успехи лыжников. Очень интересно, и это с точки зрения истории нашего спорта, познавательно, что мы уже смиряемся с тем, что тренируют российских спортсменов итальянцы и становятся вместе героями Олимпийских игр. Ивана Скобрева тренировал итальянец Маурицио Маркетта, который до этого воспитал чемпиона Турина Энрико Фабрицио. Есть приятные, так сказать, неожиданности. После соревнований по скелетону бронзовый призер Александр Третьяков сказал, что он не ожидал себя такой прыти. Есть вещи волнующие, но обычные. Хоккейные турниры всегда проходят как приключенческая повесть. В первом групповом раунде потеряли очки России и Канады. Этого никто не ожидал. А в общем, все пока раскручивается, и все идет, в общем-то, по законам игры.
Итоги первой недели Олимпиады в Ванкувере подвели спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и историк, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Олимпийскую тему продолжит писатель Виктор Ерофеев в рубрике «Русская энциклопедия».
Мы все любим Олимпийские игры, мы все болеем за нашу команду, хотя это не всегда было просто. Я помню, как в советские времена некоторые писатели, ну, я помню, Петрушевская написала, например, «Я болею за Швецию». Ну, не очень, не могли, трудно им было болеть за советскую команду. Не потому, что это были не наши ребята, а потому, что они представляли тот самый Советский Союз, который эти писатели не любили. В 90-е годы эта проблема была снята. Игры стали настоящими играми. Мы все вспомнили наше детство. Мы все играли в футбол и хоккей. Мы все плакали или смеялись нашим победам. Мы любили наших противников. Мы получали огромное удовольствие от игры. Но вот опять почему-то над Олимпийскими играми сгустились тучи. И сейчас мы отправляем нашу команду, ну, почти что на смерть, на подвиг. Или они победят, или мы их морально расстреляем. Или ты пан, или пропал, говорим мы спортсменам, которые отправляются на Олимпийские игры. И невольно в голове вспоминается совершенно дурной пример Германии 1936 года, когда тоталитарный режим показывал, что победа принадлежит ему, а не спортсмену. Показывал, что игра – это военно-патриотическое состязание. Это торжество определенной системы над всеми другими. Почему наши силовики тоже захотели сделать из игр такое патриотическое зрелище, я не понимаю. потому что на наших ребятах действительно лежит огромная теперь ответственность. Если они проигрывают, то проигрывает вместе с ним не только Россия, но проигрывает вся система, государство, проигрывает Путин с Медведевым. В общем, все летит в тар-тарары. Мне кажется, это негуманно и по отношению к нашим ребятам, и это негуманно к спорту, это вообще негуманно к игре, как... Я уже сказал, мы все вышли из детства, и у нас у всех были свои Олимпийские игры, которые мы проводили в нашем дворе. У нас в гостях журналист Владимир Чернов. Замечательный журнал он делает, «Стори», там много о спорте. Сегодня мы в нашей рубрике «Русская энциклопедия» говорим на тему «Спорт и смерть». Валыч, я хочу тебе задать несколько вопросов. Скажи мне, пожалуйста... Ты поддерживаешь вот эту идею игры как борьбы, победы государства, торжества системы и режима? Или у тебя тоже есть какие-то, как у меня, какие-то соображения, скорее негативные на этот счет?
Мне кажется, что все наши неудачи, вот эти вот спортивные, они совершенно закономерны. Потому что вот так же, как Москва застраивалась точечно, перекрыв все дороги, и в результате мы получили непроезжий город, из которого хочется убежать, то же самое произошло со спортом. Вот смотри, сколько времени Роднина бьется за строительство ледового дворца для детей. У нее ничего не получается. Она не может пробить вот эти стенки. Ведь все наши фигуристы, они тренируются на Западе. Ну, я не знаю, как там Плющенко, но в принципе все остальные, и не только фигуристы, и теннисисты, у нас об этом как-то забыли, о том, что это было нашим достижением, эту штуку нужно поддерживать. Он как бы сам по себе существует на какие-то, там, не знаю, частные или пожертвования. Спорт оказался наш в забросе. Но когда доходит дело до государственного интереса, а ведь спортивные состязания, это всегда, это как Челубей с этим...
Ну, Куликовская битва,
да, выдвинули двух молодцов. Кто победил, тот и молодец. Раньше так и было. Если наши побеждают, то все остальные, значит, там радуются. Все, мы... Это была, конечно же, честь страны. Естественно, Строй хотел доказать таким образом, что он могуч, силен. И на самом деле очень хорошо доказывал. Потому что, допустим, все знали, что вот наш хоккей такой хоккей, что просто вот... Сейчас что мы доказываем?
Вот именно. Чего мы доказываем?
Нам нечего доказывать, понимаешь? Мы сейчас доказываем ту жуткую коррумпированность, которая у нас есть, которая не способна породить ничего. Она способна только обогащать тех людей, которые в ней участвуют. Наплевать на все это. Тем более, что спорт сейчас стал предельно сложным. У меня ощущение, что вообще мировой спорт сейчас в глубочайшем кризисе. Только начавшемся, но он будет углубляться. Потому что люди уже достигли предела своих возможностей. Ведь это же не случайно, что долями секунды определяется победитель.
И это не случайно, что спортсмены могут разбиться и погибнуть?
Совершенно хладнокровно, потому что все на пределе. Да. Сейчас соревнуются уже технологии. Кто-то придумал шест для прыжков, который выбрасывает спортсмена больше. Резко двинулись показатели. Придумал кто-то хорошие кроссовки там или туфли для бега. Продвинулись показатели. Кто-то обернул спортсменов в ткань, облегающую при этом скользящий ветер. Значит, тоже.
Действительно, спорт стал соревнованием между жизнью и смертью.
Если спортсмен настоящий ходит все время на грани гибели.
И поэтому возникает тема допинга, возникает тема обмана,
да,
возникает
тема допинга,
да,
тема сломанных костей, которые он потом не восстановит. Он в 30 лет, он уже калека, он инвалид. Причем это не только чемпионы. Ведь за ними же чемпионы же выбрасывает наверх большая масса спортсменов, которые чемпионами не стали, а они калечатся точно так же. Вот, грубо говоря, происходит вот некая штука, с которой мы не знаем, что делать. Спорт достиг... Благодаря вот технологии мы еще одну долю секундочки добавили, он уже чемпион. А что такое доля секунды? Это фигня. Это значит, ему вот в туфли там добавили какой-то мягкой штуки, которая позволила ему быстрее...
Быстрее
подпрыгнуть. Или лыжи так намазали, или лыжи так сконструировали, что два равных спортсмена отличаются вот долями секунды, потому что у него лучшая мазь. Понимаешь, какая вещь? И вот это совершенно чудовищно. Не случайно большое количество людей, особенно в развитых странах, И у нас тоже среди богатых начинают создавать новые виды спорта, где еще можно состязаться.
Да. Ты знаешь, я совершенно не случайно называю свою новую передачу «Русская энциклопедия», потому что мы рассматриваем здесь самые разные вопросы, связанные с нашей жизнью. И спорт, который сейчас оказался между жизнью и смертью, между человеческими достижениями и уже нечеловеческими технологиями, выходит на одну из важных ступеней нашего понимания и развития человеческого, потому что если мы это не осознаем, мы оказываемся действительно вне нашего жизненного пространства, потому что, ну что ж, мы бросаем наших ребят, мы сами себя бросаем на те игры, которые оказываются бесчеловечными. В моей программе выступал Владимир Чернов, замечательный редактор журнала «Стори». Володь, спасибо тебе большое, до новых встреч.
Русская энциклопедия Виктора Ерофеева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Селин Дион возвращается в Лас-Вегас. 42-летняя канадская «Сирена» на днях подписала мультимиллионный контракт сроком на 3 года, который начинается 15 марта 2011-го. Исполнительница популярного хита «My Heart Will Go On» выступала в Син-Сити, грешном городе, как часто называют Лас-Вегас, в период с 2003 по 2007 год. За это время ее шоу принесли доход в 400 миллионов долларов, и его посмотрели 3 миллиона поклонников певицы. Любопытно, что за неделю до того, как пригласили Селин Дион, промоутеры Лас-Вегаса пытались заполучить Барбару Стрейзен. 67-летней суперзвезде предложили последовать примеру Дион, Шер и Бет Мидлер и подписать 3-летний контракт на 100 миллионов долларов. Барбара Стрейзен, звезда международного уровня, сказали они, единственная исполнительница, которая может обеспечить поток поклонников в Лас-Вегас из года в год. Но легендарная певица не заинтересована даже в таком массивном чеке и отказалась от сделки в пользу своего летнего тура в 2010 году. Как сказал один из внутренних источников, пожелавший отстать инкогнито, деньги никогда не были решающим фактором в карьере Барбары Стрейзен. Свой суперзвездный статус Стрейзен доказала в последний раз в октябре, когда потрясла всех музыкальных критиков своим 63-м по счету альбомом «Love is the Answer», который, обойдя Парамора и Мараю Кэрри, вновь стал королем чартов. Известно, что музыкальные видеоигры Rock Band и Rock Band 2, выпущенные MTV совместно с компаниями Harmonix и Electronic Arts, пользуются фантастической популярностью во всем мире. Собственную видеоигру Rock Band получит скоро и Джимми Хендрикс. Сводная сестра легендарного гитариста Дженни Хендрикс, контролирующая его музыкальное наследие, сказала газете Los Angeles Times, что издание Джимми Хендрикс Rock Band выйдет до конца этого года. Представители издания Rock Band пока никак не прокомментировали это заявление. В декабре компания объявила, что свою следующую видеоигру, наподобие Beatles Rock Band, они собираются посвятить рокерам Green Day. Достаточно ли у них материала для 2 изданий в один и тот же год, пока неизвестно. Все, однако, говорит за то, что время для появления видеоигры, посвященной Джимми Хендриксу, сейчас самое подходящее. Осенью исполняется 40 лет со дня его смерти. И в связи с этим Sony Music в марте собирается выпустить коллекцию ранее неизданных студийных записей великого гитариста. Майли Сайрус, Тейлор Свифт и фильм «Сумерки» получили больше всех номинаций на премию «Детский выбор» Kids Choice Award. 23-я ежегодная церемония раздачи наград будет транслироваться по телевидению 27 марта, и подростки могут голосовать за своих фаворитов с 25 февраля. В Бруклине скоро появится мемориальная станция метро, посвященная Майклу Джексону. Согласно газете Village Voice, монумент будет установлен на станции Хойт, той самой, на которой режиссер Мартин Скорсезе когда-то снимал свой знаменитый видеоклип «Бэд». Каждая новая пластинка британской группы «Сейд», названная в честь своей бессменной вокалистки, блистательной Шаде, обязательно становится событием и бестселлером. Вот и на этот раз их новый альбом «Soldier of Love» на прошлой неделе разошелся тиражом в 502 тысячи копий. А на этой возглавил американский билборд. Давайте послушаем песню из этого альбома, которая называется «The Moon and the Sky». I was the one, I who could. Pulling all the stars above.
среды на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас воспоминания об Анатолии Собчаке, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Гламорама», «Вопрос недели», хроника Берлинского кинофестиваля и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели. Часть вторая».
В митинге протеста, который состоялся на площади Куйбышева в центре Самары, участвовало около 3000 человек. Для участия в самарском митинге приехали болельщики «Крыльев Советов» из всех районов Самарской области.
Извините за техническую накладку. Сейчас вы прослушаете выпуск новостей. Вначале коротко о главном. На Украине суд прекратил рассмотрение иска Юлии Тимошенко, оспаривавшей итоги президентских выборов.